Физической мощью молодого человека по имени Маркоу наградил не только свежий воздух гор. Наверняка поспособствовало и то, что Маркоу вырос на золотом прииске гномов и по 12 часов в день тягал вагонетки из шахты на поверхность. Ходил он сутулясь. Это потому что Маркоу вырос на золотом прииске гномов, которые считали, что 5 футов — самая подходящая высота для потолка. Всю жизнь Маркоу знал, что не похож на остальных. Например, у него больше синяков. А потом настал день, когда отец подошел, точнее, подтянулся к нему и объявил, что Маркоу, вопреки его убеждениям, вовсе не гном. Когда тебе вот-вот стукнет 16, а ты не угадал с биологическим видом, это кошмар.
«Мы не хотели говорить раньше, сынок», — объяснил отец. — Мы думали, ты это перерастешь.
— Что перерасту? — спросил Маркоу.
— Рост. Но теперь твоя мать считает, то есть мы оба считаем, что пора тебе пожить со своим племенем. Нечестно запереть тебя здесь без общества твоих масштабов.
Отец покрутил разболтанную заклепку на каске. Безошибочный признак смятения.
— Да,
— прибавил он.
— Но это же вы, мое племя, — запаниковал Маркоу.
— Можно сказать, что да, — ответил отец. — Но можно сказать по-другому. И тогда выйдет точнее и правдивее. Нет. Генетика — такое дело. Поэтому тебе, наверное, полезно отсюда уйти и посмотреть мир.
— Что, навсегда уйти?
— Да нет, нет, конечно, нет. Мы всегда ждем тебя в гости, но, понимаешь, парню твоих лет торчать здесь нехорошо это, сам понимаешь. Ну, то есть, ты же не ребенок уже. На карачках ползать с утра до ночи нехорошо.
— А мое племя тогда кто?
— озадачился Маркоу. Старый гном вдохнул поглубже.
— Ты человек, — сказал он.
— Что, как господин Лакши?
Господин Лакши раз в неделю приезжал горными тропами на телеге, запряженной валами, и обменивал то сё на золото.
— Я из амбалов.
— В тебе 6 футов 6 дюймов, парень. — А в нем всего 5 футов.
Гном опять покрутил заклепку.
— Сам понимаешь.
— Да. — Но, может, я просто высокий для своего роста?
— в отчаянии сказал Маркоу.
— Бывают же низкие люди. Почему не бывает высоких гномов?
Отец дружески похлопал его сзади по коленкам.
— Надо смотреть правде в глаза, сынок. Тебе наверху будет гораздо лучше. Это у тебя в крови. И потолки там повыше. А небо-то не станешь вечно башкой биться, — договорил он про себя.
— Погоди, — сказал Маркоу, от умственных усилий наморщив честный лоб. — Ты же гном, да? И мама гном. Выходит, я тоже гном. Логика жизни.
Гном вздохнул. Он рассчитывал подбираться к этому вопросу постепенно. Где-то, может, несколько месяцев. Как-нибудь помягче. Но теперь уже приперло.
— Сядь, парень,
— сказал он. Маркоу сел.
— Понимаешь,
— сокрушенно сказал отец, когда большое честное лицо мальчика оказалось чуть поближе.
— Мы нашли тебя в лесу. У тропы. Ты кроха совсем был. Да.
Разболтанная заклепка взвизгнула. Гном взял себя в руки.
Тут ведь какая история. Там еще телеги были. Горели, можно сказать. И люди мертвые. Да, такие дела. Очень мертвые люди. Из-за бандитов. И той зимой выдалась суровая зима. В холмах много кто шлялся. Ну, мы тебя и взяли, конечно. А потом... Как бы это, зима-то долгая, я же говорю, и мать к тебе привязалась, и, короче, мы так и не попросили господин Лакши поразузнать. Вот такая история.
Историю Маркоу выслушал вполне спокойно, в основном потому, что толком ничего не понял. Кроме того, он считал, что младенцам найтись в лесу — нормальный метод рождения. У гномов не принято объяснять технологическую сторону дела. У гномов в ходу некое существительное, обозначающее оба пола. Все гномы бородатые и носят до 12 слоев одежды. Пол плюс-минус вторичен.
пока ребенок не дорастет до пубертата,
то есть где-то лет в 55.
— Ладно, пап, я понял, — сказал Маркову и наклонился, чтобы говорить отцу в самое ухо. — Ну, понимаешь, у нас с... ну, знаешь, Мятну, Грохогор. Она ужас какая красивая, пап. Борода такая мягкая, как очень мягкая мякоть. Мы с Мятной друг друга понимаем и...
— Да,
— холодно ответствовал гном.
— Я в курсе. Ее отец перемолвился со мной словом другим. — А ее мать перемолвилась с твоей матерью, — про себя прибавил он. — А потом твоя мать перемолвилась со мной. Очень многочисленными словами. Не сказать, что они тебя не взлюбили. Парень ты надежный, хороший работник. Зять на загляденье. 4 зятя на загляденье. В том и беда. И вдобавок, ей же всего 60. Некрасиво, нехорошо.
Гном слыхал о детях, воспитанных волками. Интересно, приходилось ли вожаку стаи разрешать столь хитроумные заковыки? Скажем, он уводил сына куда-нибудь на полянку и говорил:
«Слышь, сынок, ты небось задумывался, отчего все мохнатые, а ты нет?»
Гном обсудил проблему с Лакши. Лакши хороший мужик, солидный. Разумеется, гном знавал его отца, да и деда, если вдуматься, тоже. Люди какие-то недолговечные, видать, трудно качать кровь на такую высотищу.
«Да уж, король, беда, спору нет».
Буквально «дезканик»,
начальник шахты, король,
— сказал старик, когда они выпивали по маленькой на скамейке перед шахтой номер 2.
— Он парень-то хороший,
— сказал король,
— характером надежный, честный. Звезд с неба не хватает, но велишь ему сделать что-нибудь, в лепешку разобьется, а сделает послушный. — Можно ему ноги оттяпать,
— предложил Лакши.
— Да тут загвоздка не в ногах,
— угрюмо возразил король.
— И то верно. Ладно, в таком случае. Можно? — Нет. — Нет,
— задумчиво согласился Лакши.
— Хорошо. Тогда над вот как. Над его на время услать. Пускай с людьми поживет.
Он устроился на скамейке поудобнее и умудренно прибавил:
— Утенок он у тебя, король. — Этого я ему, пожалуй, говорить не стану. Он и человеком-то себя считать не готов. — Я про то, что он утенок, который вырос среди кур. Известный деревенский феномен. Вырастает — опа! — и клевать не умеет, и в речных делах не бум-бум.
Король учтиво слушал. Гномы не секут в сельском хозяйстве.
— Ты его отошли поглядеть на других уток. Он там ноги намочит и бросит бегать за курами, и все в ажуре.
Лакши был страшно доволен собой. Если почти всю жизнь копошиться под землей, приучаешься мыслить очень буквально. Метафоры и сравнения гномам ни к чему. Камни тверды, темнота темна. У гномов принцип один — будешь путать описание, жди беды. Но 200 лет проговорив с людьми, король более или менее овладел мысленным инструментарием, который с переменным успехом решал задачу их понять.
— Ажур у нас разве что чугунной ковки,
— медленно отметил он.
— Да без разницы.
Повисла пауза. Король подверг это заявление всестороннему анализу.
— Ты утверждаешь,
— сказал он, тщательно взвешивая слова,
— что нам надо отправить Моркову к людям, дабы он там стал утенком, и дело тут в ажурном чугуне. Он у тебя славный парнишка, большой, сильный парнишка, без труда ты ищет работу,
— сказал Лакши.
— Я слыхал, гномы уходят в город на заработки,
— неуверенно произнес король,
— отсылают потом деньги семье. Это весьма похвально и достойно. — Ну вот, видишь, найди ему работу в...
Лакши подождал вдохновения.
— Страшный пример.
Мой прадед служил в страже, между прочим. Дед говорил, прекрасная работа для здорового молодого человека.
— Что такое стража?
— спросил король.
— Ой!
— неопределенно ответил Лакши. Его семейство уже три поколения не уезжало от дома дальше, чем на 20 миль.
— Они следят, чтоб люди соблюдали законы и делали, что им велят.
— Весьма почетное занятие, — одобрил король.
Обычно велеть приходилось ему самому, и он придерживался очень строгой позиции насчет послушания.
— Там, конечно, кого попало, не берут, — сказал Лакши, траля пучины памяти.
— Да уж я думаю, на такую-то важную работу. Я напишу их королю.
— У них там, по-моему, нет короля,
— сказал Лакши.
— Ими просто командует какой-то мужик.
Гномьего короля это не смутило. Так описывалось 97% всей королевской работы. Маркоу спокойно принял новости к сведению. Также он принимал к сведению приказ вновь открыть шахту номер 4 или порубить древесину на подпорке. Гномы от природы исполнительный, серьезный, грамотный, послушный и вдумчивый народ. Единственный их мелкий недостаток — склонность после одного стакана спиртного бросаться на врагов с воплем и топором отчекрыживать им ноги по колено. Маркоу не видел причин вести себя иначе. Он пойдет в этот самый город, что такое город, другой вопрос, и там станет мужчиной. «Принимают только лучших», — сказал Лакши. «Стражник, умелый боец, чистый словом, делом и помыслами». Из залежей межпоколенческих нравоучений старик извлек сказание о погонях по крышам под луной и эпических битвах с правонарушителями, которые прадед, естественно, выигрывал, невзирая на большой численный перевес противника. Маркоу не мог не признать, что это будет повеселее добычи полезных ископаемых. Поразмыслив, король написал правителю Ангмарпорка, почтительно осведомился, нельзя ли рассмотреть кандидатуру Маркоу на место в рядах бравых городских стражников. В этой шахте письма писались редко. Работа застопорилась. Весь клан в благоговейном молчании сидел и смотрел, как перо короля насекомо скребет по свитку. Тетку отрядили к Лакши с извинениями осведомиться, не найдет ли тот возможности поделиться каплей воска. Сестру послали в деревню спросить ведьму госпожу Чесногок, как закончить рекомендацию. Миновали месяцы. А затем пришел ответ. Весьма помятый, как правило, почту в овцепиках отдавали тому, кто направлялся более или менее в нужную сторону, и весьма краткий. В письме без окивоков сообщалось, что заявление на работу принято, и Маркоу следует немедленно прибыть для прохождения службы. — И все? — переспросил Маркоу. — Я думал, будут экзамены. Проверить, подхожу ли я.
— Ты же мой сын!
— пояснил король.
Я им так и написал. А вполне логично, что ты подходишь. Может, ты в офицеры выбьешься?
Он выволок из-под кресла мешок, порылся внутри и предъявил Маркоу железяку. Больше меч, нежели пилу, но немногим больше.
— Видимо, это по праву твое, — сказал король. — Когда мы нашли телеги, это было единственное, что там оставалось. Бандит, сам понимаешь. Между нами говоря, —
он поманил сына ближе,
— мы его показывали ведьме. На случай, если он волшебный. Но нет. Самый неволшебный меч, что ей попадался, так она сказала. Обычно в них бывает чток волшебства, потому как оно вроде магнетизма. Зато баланс — ничего.
И он вручил Маркоу меч. Затем опять порылся в мешке.
— А еще вот это!
— он вытащил рубаху.
— Она тебя предохранит.
Маркоу осторожно ее потрогал. Рубаху соорудили из шерсти овцепикских овец, теплой и мягкой, аки свиная щетина. То была легендарная гномья шерстяная рубаха. К таким рубахам полагаются дверные петли.
— От чего предохранит? — спросил Маркоу.
— От простуд и так далее, —
ответил король.
— Мать велела носить. — Да, кстати, Господин Лакши просил тебя забежать по пути с горы. Он тоже кое-что припас.
Отец и мать махали ему, пока он не скрылся из виду. А Мятна не махала. Странное дело. В последнее время она как будто избегала Маркоу. Меч он прицепил на спину. В котомке лежали бутерброды и чистое белье. Под ногами раскинулся плюс-минус весь мир. В карман Маркоу сунул достославное письмо Патриция, правителя великого и великолепного города Ангкор-Порка. Так, во всяком случае, отзывалась о нем мать. В шапке письма, безусловно, стоял многозначительный герб. Однако в подписи значился какой-то Люпин Каракуля Лич Секарь П.П. Впрочем, даже если Патриций и не подписывал это письмо лично, оно явно было составлено человеком, работавшим на Патриция, или в одном с ним здании. Вероятно, Патриций, по крайней мере, знал про письмо в общих чертах. Может, не про это письмо, но, скорее всего, он знал, что письма на свете существуют. Маркоу неуклонно спускался горными тропами, поднимая в воздух тучи шмелей. Спустя некоторое время он обнажил меч и для пробы стал пырять преступные пни и несанкционированные собрания жгучей крапивы. Лакши сидел перед хижиной, нанизывая сухие грибы на бечевку.
— Привет, Маркоу!
— сказал он, заводя гостя в дом.
— Не терпится в город!
Маркоу как следует поразмыслил над вопросом. — Терпится, — сказал он.
— Пересмотрел решение, а?
— Нет, просто шел себе и шел, —
честно ответил Маркоу.
Ни на что особо не смотрел.
— Папа тебе отдал меч, я вижу, —
сказал Лакши, роясь в вонючем шкафу.
— Да, и шерстяную рубаху, которая предохранит от холодов.
— А, да, там, я слыхал, бывает очень промозгло. Предохранение — очень важная штука.
Лакши развернулся и пафосно прибавил.
— А это... принадлежал моему прадеду.
Это оказалось странным, приблизительно полукруглым устройством с ремешками.
— Это что, проща?
— спросил Маркоу, вежливо помолчав и поглядев на устройство. Лакши объяснил, что это такое.
— Гуль-фик? Он из голубя? — растерялся Маркоу.
— Нет, это для драк,
— буркнул Лакши.
— Ночи не снимая. Защищай, короче, жизненно важные органы.
Маркоу примерил устройство.
— Он мне маловат, господин Лакши.
— Это потому, что его надевают не на голову.
Лакши еще кое-что объяснил к растущему недоумению, а затем и ужасу Маркоу.
— Мой прадед говаривал, —
закончил Лакши.
Что, кабы не эта штукенция, меня бы тут не было.
— В каком смысле?
Лакши несколько раз открыл и закрыл рот.
— Без понятия,
— малодушно ответил он. Так или иначе, постыдная штукенция лежала теперь на самом дне котомки. Гномы таких вещей сторонятся. Кошмарное средство предохранения приоткрыло окошко в мир чуждый, как обратная сторона луны. Господин Лакши вручил Маркоу и другой подарок. Маленькую, но очень толстую книжицу. Кожаный переплет с годами задубел. Книжица называлась «Законы и постановления городов Анка и Морпорка».
— Тоже прадеды моего, —
пояснил Лакши.
— Стражникам полагается знать. Хорошему офицеру,
— назидательно прибавил он.
— Надо бы знать все законы.
Пожалуй, зря Лакши не учел, что за всю жизнь Маркову никогда не врали и не давали распоряжений, которые не требовалось понимать буквально. Маркову торжественно принял книгу. Если до этого дойдет дело, офицером он станет хорошим. А как же иначе? Он прошагал 500 миль, и путешествие вышло на удивление скучным. Если ты ростом 6 футов с гаком и почти так же широк в плечах, путешествия нередко скучны. Люди выпрыгивают на тебя из-за валунов, а потом говорят, к примеру,
«Ой, извините, обознался!»
На ходу Маркоу почти беспрерывно читал. А теперь его глазам предстал Ангкор-Порк.
Зрелище слегка обескураживало. Маркоу рассчитывал на высокие белые башни, что вздымаются в вышину, а также на флаги. Анкмарпорг никуда не вздымался. Он скорее залегал, вцеплялся в землю, словно боялся, что ее вот-вот украдут. И никаких флагов не было. На воротах стоял стражник. Во всяком случае, на нем была кольчуга. А палка, на которую он опирался, называлась копьем. Ну, как пить дать, стражник. Маркоу отдал честь и предъявил письмо. Стражник на это письмо посмотрел. В конце концов осведомился он.
Мне, наверное, надо к Люпину Каракуле лич секарю ПП, сообщил Маркоу.
Что такое ПП?
Подозрительно спросил стражник.
Может, пошевеливайтесь по-быстрому, предположил Маркоу, которого тоже беспокоил этот вопрос.
Насчет сикаря ничего не знаю, сказал стражник. Тебе надо к капитану Ваймсу из ночной стражи.
А где мне его найти? Вежливо спросил Маркоу.
В это время суток я бы заглянул в виноградную горсть на легкой улице, ответил стражник.
Оглядел Маркоу с головы до пят.
В стражу намылился.
Надеюсь, что окажусь достоин, да, ответил Маркоу.
Стражник одарил его взглядом, который можно было с некоторой натяжкой счесть старомодным, почти каменного века.
— Ты что натворил-то?
— поинтересовался стражник.
— Что? — переспросил Маркоу.
— Наверняка ты что-то натворил.
— Мой отец написал письмо, — гордо сообщил Маркоу.
— Я пошел добровольцем.
— Ад кромешный,
— сказал на это стражник.